Я читаю главу «Анализ» дипломатического документа 944 года. Анализ документа, датируемого 944 годом, дает некоторые ключи к родословной династии Рюриковичей. Известный русский интеллектуал XI века, митрополит Иларион, в своем «Слове о законе и благодати» перечислил известных ему великих князей Руси, которые в свое время, владычествуя, мужеством и храбростью прославились во многих странах. Их победы и силы вспоминают и поныне, и славят. Первым по времени правления среди князей, указанных в «Слове», был Игорь Старый, так его назвал Иларион. Историчность Игоря в полной мере подтверждается не только древнерусскими, но и греческими текстами соответствующей эпохи. Именно с этого, отнюдь не мифологического персонажа русской истории, удобно начинать реставрацию всего родословного древа знаменитой династии русских государей. При этом уместно использовать не только летописные тексты, признанные официальной историографией XII-XIX веков, но и все прочие источники исторической фактуры, включая фрагменты так называемой «Иакимовской летописи», дошедшие до нас в тексте «Истории российской» Василия Татищева. Биографические сведения об Игоре, представленные в повести временных лет, весьма скудны и не во всем внушают доверие. Прежде всего, в том, что касается происхождения этого князя и его родовых корней. Однако, ценнейшие подробности, касающиеся истинной биографии Игоря и его родословной, выясняются из анализа одного, несомненно, подлинного документа, сохранившегося в дошедших до нас летописных текстах. Это договор с Византией, от 20 апреля 944 года, он не подвергся редактированию руками древних хронистов. Хотя некоторые ошибки были сделаны при переписке данного документального текста в дошедшие до нас летописи. Такие ошибки можно выявить и поправить. Список русских представителей в указанном договоре выглядит следующим образом. Мы, от рода Рускага, Сле и Гостья, и Ворсол, и Игорев, великого князя русского, и Апче, Сле. Далее, привожу имена в этом договоре русских представителей. Уйфаст, Святославль, сына Игорева, из Кусеви, Ольги княгини. Слуды, Игорев, Нетя, Игорев, Кулеб, Володиславль, Канисар, Перецлавин, Шехберн Есфанд, жены Улебле, Прасте, Турдуви, Либиар, Фастов, Грим, Сфирьков, Прастин, Акун, Нетя, Игорев, Кары, Тутков, Каршев, Турдов, Егри, Евлисков, Воист, Войков, Истер, Аминодов, Прастин, Бернов, Етвяк, Гунарев, Шибрид, Алданов, Кол, Клёков, Стыге, Етонов, Сфирько, Глебов, Алват, Гудов, Фудри, Туадов, Мутур, Утин или Уутин. Купцы. Адун, Адулб, Игивлад, Алеп, Фрутан, Гемол, Куце, Емик, Турбит, Фурстин, Бруны, Роалд, Гуностер, Фрастин, Игелд, Турбер, Моне, Руалд, Свень, Стир, Алдан, Тилен, Апубаксарь, Вузлев, Синка, Брич. Предлагаемые исправления, выделенные курсивом в вышеприведенном отрывке, невелики. Принципиальное значение имеет лишь следующее. Предлагается одно из имен читать не «Сфандр», как в сохранившемся тексте, а «Ифандр». Можно предположить, что в процессе переписки буква «Е» из древнего текста была принята за сходную по начертанию букву «С». Кроме того, по всей видимости, в данном слове был упущен конечный мягкий знак. В переводе на язык современного дипломатического протокола начальная часть указанного текста сообщает: «Мы, от народа русского, послы и гости, купцы, и вор, посол Игоря, великого князя русского, и остальные члены посольства, Уйфаст, посол Святослава, из Кусеви, посол Ольги княгини, слуды, посол Игоря, племянника Игоря, Улеп, посол Владислава, Канисар, посол Предславы, Шикбер, посол Ефанды, жены Улеба, Праста, посол Турда, Турдовых, Либиар, посол Фаста, Грим, посол Сфилька, Прастин, посол Лакуна, племянника Игоря, Кары, посол Тутка, Каршев, посол Турда, Егри, посол Евлиска, Ваист, посол Вайка, Истер, посол Аминода, Прастин, посол Берна, Етвяк, посол Гунара, Шибрид, посол Алдена, Кол, посол Клёка, Стеге, посол Етона, Сфилька, предположительно, посол Глеба, в сохранившемся тексте, пропуск, Алват, посол Гунда, Фудри, посол Туадо, Мутур, посол Уте. Этот текстовой фрагмент высвечивает достаточно строгую логику перечисления высокопоставленных лиц, получивших почетное право участия, через своих представителей, в оформлении важнейшего на тот момент внешнеполитического акта. Список был ограничен членами всего лишь трех семейств, связанных узами тесного родства и составлявших ближнее окружение великого князя. При анализе возникает что-то вроде коллективного портрета большой группы знатных персон, рядом с которыми маячат смазанные силуэты скромных чиновников тогдашнего дипломатического ведомства. На первом месте в преамбуле договора – сам великий князь Игорь. Он добился выгодного мирного соглашения с Византийской империей в итоге двух военных кампаний, в ходе которых лично командовал войсками в дальних походах. Пережил жестокий разгром своего флота, первой из этих кампаний, и массу других неприятных приключений, потом заново собрался силами и довел войну до победного конца. А между двумя походами еще сумел стать отцом своего единственного сына. Весь этот стиль поведения рисует облик мужчины, отнюдь не старого, но зрелого, сильного и волевого. Между тем, по версии повести временных лет, Игорь считался сыном новгородского князя Рюрика, умершего в 879 году. Если бы это соответствовало действительности, великий князь, замирившийся с греками в 944 году, был бы к тому времени старцем, перевалившим за 65 лет. Весьма неправдоподобно, в свете вышесказанного. Авторитетный на Западе историк Георгий Владимирович Вернадский предположил, что Игорь, муж Ольги и отец Святослава, был не сыном Рюрика, а его внуком. Если принять такое предположение, возникает резонный вопрос, кто же был сыном Рюрика и отцом Игоря? И повесть временных лет, и дошедшие до нас фрагменты Акимовской летописи сообщают, что у Рюрика был сын по имени Игорь, который осиротел в младенческом возрасте и был посажен на княжеский престол в Новгороде, а затем и в Киеве, усилиями своего опекуна, вещего Олега. В достоверности этого сюжета невозможно усомниться. Поход Олега на Киев в 882 году, в ходе которого малолетний сын Рюрика исполнил символическую, но весьма значимую роль, стал одним из ключевых эпизодов ранней русской истории. Подробности этого события и имена его участников должны были сохраняться в живой народной памяти, а также, наверняка, были зафиксированы какими-то текстами, поскольку летописание на Руси бытовало уже в последние трети IX века. Следовательно, Игорь Рюрикович – фигура отнюдь не вымышленная, как и Игорь Старый. Это, по всей видимости, два разных носителя одного имени – отец и сын. Соответственно такому представлению, великий князь, возглавивший список лиц, упомянутых с русской стороны, в договоре с греками, должен был, по правилам старинного этикета, именоваться Игорь и Игорев. Сын Рюрикович. Родился этот князь где-то около 900 года. И в 944 году он действительно находился в возрасте зрелого расцвета. А отец Игоря Старого, носивший то же имя, надо полагать, никогда не был самостоятельным правителем и до самой своей смерти прожил под опекой вещего Олега. Со временем имена двух князей тезок слились в памяти потомков, для которых уже существовал только один Игорь, младенцем, севший на княжеский стол, а затем будто бы доживший до весьма преклонных лет и погибший в древлянских лесах вскоре после похода на Византию. Следом за Игорем указан двухлетний княжич Святослав, рожденный, согласно летописям, в 942 году. В момент заключения договора с греками, он, конечно, не мог понимать свое тогдашнее политическое значение и будущее предназначение. Ровно через год, весной 945 года, Святославу предстояло дебютировать в качестве великого государя и номинального главнокомандующего в войне с древлянами. Сохранилось описание внешности Святослава, сделанное внимательным византийцем Львом Диаконом в 971 году. Князь был среднего роста, широкоплечий, имел глаза голубые, плоский нос, густые брови и длинные усы, мало волос на подбородке. Типичный облик жителя Северной России, где население образовалось посредством смешения славянского и угро-финского этносов, и где такие же, как Святослав, голубоглазые, широконосые и жидкобородые субъекты повсеместно встречаются по настоящее время. Притом, никаких черт, свидетельствующих о нордическом происхождении, хотя и скандинавская кровь текла в жилах Игорева наследника, нет. Видимо, не в мать удался, коренные гены отцовского рода возобладали. Княгиня Ольга, указанная в договоре третьей, была в ту пору молодой, красивой женщиной. Она уже познала вкус большой политики, но ощущала себя, прежде всего, счастливой матерью и женой, согретой лучами славы державного супруга. О своей выдающейся политической судьбе будущая русская святая государыня не могла догадываться радостной весной 944 года, последнего года ее безоблачного семейного счастья. Еще одна группа родственников великого князя включает двух его племянников, Игоря и Владислава, за которыми упомянута Предслава, видимо, мать указанных княжичей. Отцом Игоря и Владислава, очевидно, был родной брат князя, Игоря. Его, как представляется, уже не было в живых к моменту оформления договора. Если бы мать Игоря и Владислава была сестрой великого князя, ее имя предшествовало бы именам сынов. Но Предслава – не сестра, а невестка князя Игоря, а потому указана после княжичей. О том, что у князя Игоря когда-то был брат, русские летописи не сообщают. Однако у так называемого кембриджского анонима фигурирует предводитель русского войска по имени Хаэльгу, названный в рукописи царем, воевавший с хазарами около 937-939 годов, а затем погибший где-то на востоке. Можно с достаточной степенью вероятности предположить, что указанный Хаэльгу, то есть Олег, брат Игоря, князь по праву рождения, следовательно, царь в хазарской интерпретации, и именно его семейство было включено в дипломатический церемониал 944 года. След одного из указанных в договоре великокняжеских племянников отыскивается в событиях последующей русской истории. В византийских источниках упомянут русский военачальник по имени Икмар, очевидно, искаженный Игорь. Он сражался в войске Святослава и погиб под Доростелом в 971 году. Это был, по всей видимости, Игорь, двоюродный брат Святослава, сын Олега и Предславы, правнук Рюрика. Самый многочисленный коллектив высокопоставленных персон, упомянутых в договоре с греками, возглавила женщина, которую звали Ифанда. Она была женой некоего Улеба, видимо, уже вдовой, к моменту оформления документа. Среди мужчин, поставленных за Ифандой, фигурирует еще один племянник Игоря, по имени Акун. По всей видимости, Ифанда – сестра Игоря и мать Игорева племянника. Названа она была, очевидно, в честь своей бабушки, жены князя Рюрика, упомянутой в Иоакимовской летописи. Как представительница великокняжеского рода, указанная Ифанда имела более значимый иерархический ранг, чем ее сын Акун, рожденный от подданного. Она также была выше, чем прочие родственники со стороны мужа. Непосредственно за Ефандой, но ранее Акуна в тексте упомянуты трое мужчин – Турт, Фаст и Сфилька. Это, по-видимому, братья покойного Улеба, считавшиеся ниже княжны вдовы по социальному статусу, но выше ее сына, по порядку старшинства в роде. Имя Фаст, которое носил второй из братьев мужа Ефанды, похоже на имя одного из русских послов, оформивших договор Византии в 912 году, там он назван Фост. Вероятнее всего, в двух документах фигурирует один и тот же государственный деятель. Следовательно, во времена вещего Олега Фаст Фост был уже совершеннолетним вельможей, но еще сравнительно молодым. Его имя в списке Олеговых послов поставлено на предпоследнем месте, далее фигурирует лишь некий Стимит, секретарь или переводчик посольской миссии. Можно предположить, что Фаст и его братья были старше князя Игоря, еще несовершеннолетнего в 912 году, когда номинальный великий князь даже не был указан в важнейшем дипломатическом акте. Данное предположение позволяет считать Ефанду старшей сестрой Игоря, рожденной где-то в 890-895 годах. Ее брак с Улебом мог быть заключен по воле вещего Олега, соединившего этим брачным союзом влиятельный род варяжской служивой знати с великокняжеским семейством. Прасте, посол Турда, именуется не Турдов, а Турдови. Следовательно, этот чиновник представлял не только конкретного вельможу, но, одновременно, и весь родственный коллектив, в котором указаны Турд, брат покойного Улеба был на тот момент главой. За Акуном идут многочисленные мужчины. Надо полагать, это племянники Улеба, сыновья трех его братьев и сестры Уты, которая замыкает список, так как уступает по статусу всем мужчинам своего рода, в соответствии с правилами патриархальной этики. Список перечисленных в договоре родичей Ефанды вполне соответствует древнему обычаю, закрепленному затем русской правдой Ярослава, определявшему состав законных мстителей за убитого, жена, за мужа, сыновья, за отца, братья и сестры, за брата, племянники, за дядю. Это далеко не случайно. Покойный муж Ефанды, Улеб, при жизни занимал очень высокое положение в государственной иерархии. Как близкий родственник великого князя, притом, старше по возрасту, он мог быть видным военачальником, даже главным воеводой Игоря. В последнем случае, Улеб должен был возглавлять не только военное ведомство, но и весь аппарат исполнительной власти. Воевода, конечно же, обязан был сопровождать князя в его военных кампаниях, в том числе и в злополучном походе 941 года. В начале той кампании Игорь потерял свой флот и с десятком уцелевших судов повернул к родным берегам. А его войско, высаженное на Малоазийском берегу и не имевшее шансов на спасение, продолжало в течение нескольких месяцев сражаться с многочисленными византийскими армиями, удивляя врага мужеством и боевым искусством. По всей видимости, обреченное воинство возглавлял опытный и умелый предводитель, и таковым вполне мог быть воевода Улеб. Он, в отличие от князя, обязан был оставаться со своими воинами до самого конца. И, надо полагать, с честью погиб в бою, или же утонул, когда остатки русского войска пытались уйти от малоазийских берегов на малых лодках, преследуемые мощной византийской эскадрой. Следующая военная кампания Игоря против Византии прошла в 943 году без больших битв. Правители Константинополя очень быстро предложили мириться. Не отомстив за гибель Улеба, князь Игорь предоставил членам Улебова рода символическое удовлетворение, сделал их участниками своего дипломатического триумфа и, вероятно, выделил им часть византийской дани в качестве виры за убитого. знатный род Турдовых имел, вне всякого сомнения, скандинавские корни, но при этом был изрядно адаптирован в славянской среде. В частности, один из представителей их младшего поколения носил типичное славянское имя – Ваик. Еще одна любопытная особенность – при наличии многочисленных племянников у Леба, сын у него был только один. Как и у его шурина Игоря. Видимо, обоим досталось на долю немало державных забот и тревог, отвлекавших от мирного наслаждения семейным счастьем, которое вполне испытали у Лебовы братья. Текст с правильным написанием данного имени, по всей видимости, находился в распоряжении Татищева, который упомянул среди участников договора 944 года. Ефанду, а не Сфандр, ошибочно предположив, что она – невестка Игоря. Повторное появление имени Ефанда в княжеском именослове – серьезное, хотя и косвенное доказательство подлинности тех фрагментов Иокимовской летописи, которые получил во временное пользование Татищев. В тексте договора с греками, заключенного в 911 году, великий князь Игорь не фигурирует. Видимо, он не достиг тому времени даже подросткового возраста, 12-16 лет, в котором отпрыски княжеских семейств обретали определенные политические права. Но уже к 915 году относятся зафиксированные летописями сюжет о мире, заключенного Игорем с печенегами, в котором князь выступает как реальный глава государства. А в 920 году он уже командовал войском в войне с теми же печенегами. Следовательно, родился этот князь где-то около 900 года, плюс-минус год. Предположение о том, что Хаэльгу, Олег, был близким родственником Игоря и мужем Предславы, обосновано в анализе Вернадского, Георгий Владимирович Вернадский, Киевская Русь. Имя Игорь в сообщениях, относящихся к X-XIII векам, встречается сравнительно редко и только у представителей княжеского дома, где оно было родовым. Во времена Святослава это имя вообще не могло быть популярным в связи с некоторыми обстоятельствами жизни и смерти великого князя Игоря. Потерпел военное поражение в 941 году, погиб позорной смертью от рук древлянской черни. Поэтому имеются все основания предполагать, что воевода Икмор Игорь был тем великокняжеским племянником, который упомянут в тексте договора от 20 апреля 944 года. По сообщению византийских авторов, на которых ссылается Карамзин, Икмор был не родом, но доблестью вельможа, цитата по тексту Карамзина «История государства российского». Вероятнее всего, греческие источники в данном случае не совсем верно истолковали дошедшую до них информацию об Икморе Игоре, которая, на самом деле, гласила, что указанный соратник Святослава выдвинулся не благодаря знатности, хотя и принадлежал к княжескому роду, но выдвинулся по своим качествам воина и военачальника. Внучек часто называют в честь бабушек. Поэтому наличие имени Ефанды в тексте договора с греками следует рассматривать как весьма серьезный аргумент в пользу гипотезы, согласно которой Игорь, брат Ефанды, был не сыном, а внуком Рюрика и Ефанды старший, фигурирующий у Татищева. Данное имя в скандинавском его варианте означает «быстрый». То есть, это типичное имя, а прозвище не стандартное, а сугубо индивидуальное, так сказать, одноразовое. Подобный же случай произошел в 1043 году, когда русские в последний раз воевали с греками. Командовавший походом князь Владимир Ярославич после поражения в морском бою без тени смущения отправился к родным берегам, а его воевода Вышата добровольно сошел с княжеского корабля, чтобы возглавить войско, высаженное на берег и не имевшее возможности вернуться домой морским путем.